все такой зимы. Сказать по правде, сначала я очень растерялся, ведь в лагере каждый старался как-то выжить сам, и мало кто думал о других, а он продолжал. Кашель может ускорить твой путь в крематорий. В казарме найдутся люди, которые за лишнюю тарелку баланды сообщат, кому надо. Особенно остерегайся санитаров. После того, как нам раздают баланду, они занимаются уборкой в туалетах и казарме. Но основная их задача – наблюдать, у кого расстройство желудка, кто похож на туберкулезника. Когда получаешь у них баланду, старайся им улыбаться и поблагодарить. Любым путем удержи кашель, иначе быстро сделают из тебя жаркое. Неужели в печку живыми бросают? Он посмотрел на меня удивленно. Какая тебе разница? После того, как бросят, уже живой не будешь. В тот день утром нам давали зеленый паек. Я его проглотил, запил водой и пошел прогуляться по территории иностранцев. Как же я удивился, когда в мусорнике увидел выпрошенную зелень. Подобрал траву и отправился к моему новому другу. Когда я подал ему зелень, наверное, тройную порцию завтрака, он поинтересовался, а себе оставил. Я сказал ему, что разделил поровну. «Но откуда ты так много принес?» «Послушал твоего совета, больше бывать на воздухе, вот и пошел в лагерь французов. Там этой травы в мусорном ящике полным-полно, я и набрал». «Надо хорошенько промыть траву под краном». Мы пошли к умывальникам, помыли ее, и он с жадностью начал есть. На меня смотрит, а у самого слезы на глазах. Что он думал тогда? Не знаю. Может, у него где-то был сын, я ему напомнил о нем. Потом я повел его к этим мусорникам подкармливаться. Когда он увидел, сколько выброшено травы, начал давать новые советы. Видно, он любил делать это и раньше. Много не ешь, чтоб не переесть. Это еще хуже, чем недоесть. И еще не ешь все подряд. Бери вот эту траву. Она похожа на русский щавель. Это шпинат. Он очень полезный. И выбирай ботву от морковки. Да не жадничай. С каждым днем нам уменьшали рацион зеленого завтрака. Но у мусорники еще можно было кое-что найти. Удивительно, но у меня уменьшился кашель, и я почувствовал себя бодрее. Снова появилось желание жить. Мой новый друг Степан смотрел на меня с улыбкой и подшучивал надо мной. Говорил, что лицо у меня уже стало красное, как морковка. Лица своего я не видел, но руки были тонкие, как у скелета. Как-то Степан сказал мне, что я спас ему жизнь. Я не понимаю, где, когда. А тогда, когда ты принес мне зелень, я уже причислил себя к смертникам, а тут неожиданно такое подкрепление. В ту ночь, когда ты метался в горячке, я понял, что и тебе пришел конец, жалко мне тебя было. Ведь совсем мальчишка еще, как тебе угораздило сюда попасть? Удивляюсь, как ты смог вычухаться из такого состояния, наверное, под счастливой звездой родился. Посмотри, что в нашем блоке творится, да и в других тоже. В комнате по 60 душ, значит, в блоке 240. А где они? Скоро месяц, как мы не работаем, а люди не выходят из бараков, а лежат на нарах. На вид ничего, потому что пухлые. А сейчас еще инфекционные заболевания появились. Немцы не то, что людей сожгут, сам лагерь с землей сравняют, чтобы зараза не распространялась. От этих слов дрожь по телу пробежала. Я опять вспомнил свой сон и спросил. «Степа, а как ты понимаешь сны? Бывают ли вещи сны?» Он призадумался. «Сны бывают разные. Иногда человек переживает о чем-то. Вот ему снятся сны. Они как пришли, так и ушли». Я насторожился. «Может, и сон мой был от переживаний. Хотелось, чтобы мой сон был особый, ведь я уже прошел одну преграду. Но бывают сны, которые предсказывают твое будущее. А почему ты о них заговорил? Тебе что, сон какой-то приснился?» «Да, не сегодня, а раньше». Я рассказал подробно сон, как за мной погоня была и как я убежал через преграду. Степа внимательно на меня посмотрел и сказал: «Какой ты счастливый! Смерть по пятам ходит, а ты ее избегаешь. Это действительно судьба. Может, и из этого ада тебе удастся вырваться. Да я почти уверен, что ты как-то избавишься от смерти, которая сейчас нависла над всеми нами». «О чем ты говоришь, Степан? Почему эта смерть нависла над всеми нами?» «Гриша, я тебе ничего не говорил, жалко было. Понаблюдай, что делается в лагере. Глубокой ночью выводят толпы заключенных, которые еле передвигаются. Медленно, в полной тишине, они выходят за пределы лагеря. Я каждый день тайком наблюдаю эту картину. Возможно, ты действительно останешься жив и расскажешь там, на родной Украине, как невинный народ погиб. Сначала я думала, что их увозят на этап, но гула машин не слышно. Раньше на этап днем отправляли, Не на этап их ведут, а в те траншеи, что мы днем роем. Там их зарывают прямо живьем. Только и слышно, как трактор работает, засыпает траншеи. Да ты что, Степа, не может этого быть. Да еще и живыми закапывают, это же зверство. Может, Гриша, все может быть. Я ни одну ночь слушал, ни одного выстрела не услышал. Все наше существование здесь – это зверство. Когда я попал в бригаду, которая роет эти траншеи, специально отошел в сторону посмотреть. Надзиратель начал ругаться, но я дал понять, что мне надо по нужде, и он успокоился. Знаешь, что я там увидел? Они даже сильно и не стараются скрыть следы своих преступлений. А может, потом они и заравнивают все, а сейчас слишком много работы. Я даже увидел, кисти рук торчали с траншеи. Может, кто-то пытался выбраться, да так и не смог. Говорят, что про нас забыли. Если бы... Ты посмотри, сколько немцев прибавилось в лагере. И забыли про нас, а спешат уничтожить. А я еще надеялся вырваться из этого ада. Боже мой! Да это же конец! В лагере действительно ходили слухи, что нас не собираются вывозить, потому что многие заразились холерой, и на лагерь налажен карантин. Из русских волков ежедневно стали водить на работу. Им даже давали дополнительных паёк хлеба. Но работа была странная. Рыли траншеи. Они не были похожи на убежище или военные окопы. Да и кому нужны окопы в глубоком тылу? В лагере среди иностранцев, так мы называли всех, кроме русских, особенно сильно свирепствовала холера, а среди поляков – дизентерия. Чувствовалось, что мы все обречены. Больше всего боялся, что надзиратели заметят мое состояние. Тогда конец. И все же всех не могли закопать. Кто-то должен был и траншеи рыть. Не знаю, что случилось у немцев. Давно из лагеря никого не вывозили. А тут вдруг собрали несколько сот русских и повезли в другое отделение Бухенвальда. Попал и я в их число. Видать, действительно родился под счастливой звездой. Сколько раз за последние 2 года смерть показывала мне зубы, но в последний момент какая-то невидимая сила распоряжалась моей судьбой, ведь только чрезмерная загруженность немцев спасла меня и в этот раз. Постоянно прибывали новые пленные из других лагерей. Крематории горели день и ночь, не переставая сжигать свои жертвы. Среди заключенных был врач-француз, который вызвался меня осмотреть. Долго он крутил меня во все стороны, потом, сильно искажая немецкую речь, предложил мне усиленно питаться. К тому времени я уже неплохо владел немецким, но все же засомневался, правильно ли я его понял. А он продолжал. Ничего страшного нет. Скоро кончится война, и всех выпустят на свободу. А свобода лучше всяких лекарств действует. Но я заметил, что он сам не верит в мое выздоровление. И в это время с особой силой почувствовал, как не хочется уходить из жизни. А раньше думал, что жизнь и смерть во власти человека, но за свои 19 лет повидал уже много смерти. Многие уходили из жизни сами, другие еще имели силы, но в чем-то провинились и их отправляли в крематорий. В моем теле еле-еле теплилась жизнь, и все же по каким-то неведомым мне причинам я выходил из самых трудных положений. Что это? Судьба? Бог? Кто бы мог объяснить это? Вот и сейчас... Многие были зарыты живыми в тех ужасных могилах, которые сами же и вырыли, а я опять в карантинном лагере. И все же этот француз помог мне. Здесь имелся какой-то госпиталь, хотя его трудно было назвать госпиталем, но и туда практически невозможно было попасть. Но француз помог мне устроиться туда. Это была еще одна отсрочка для меня. Сказал, что у меня заболевание легких, сухой плеврит. Не знаю почему, но он сильно хотел мне помочь. Конечно, бесконечно я не мог находиться в госпитале. При очередном осмотре он говорит мне: «При всем желании не могу больше тебя держать в госпитале. Могут прийти и проверить состояние больных, неспособных к работе, они списывают. Если тебя увидят, то сразу же отправят в крематорий. Жаль мне тебя. Ты еще совсем молодой, а силенок маловато. Дам тебе один совет. Если сможешь им воспользоваться, выживешь. А если попадешься, то крематорий обеспечен». Я сегодня выпишу тебя из госпиталя. В лагере ты еще ни в какой рабочей бригаде не числишься, и тебе это поможет. Здесь ежедневно бывают 2 проверки, утром и вечером. На вечернюю проверку выходят все до одного, здесь будь обязательно. А утренняя проверка только для тех, кому на работу. Сразу же оттуда их под музыку ведут на работу. Ты никогда не выходи на утреннюю проверку, прячься под нарами. Когда услышишь, что духовой оркестр замолчал, тогда можешь свободно выходить. Днем можешь даже ходить по лагерю, ведь ночная смена находится на территории лагеря, но сильно не рискуй. Никто не будет знать, что ты не работаешь, только так ты сможешь выжить. Так я стал жителем русского корпуса номер 47. Сначала очень боялся, ведь меня могли заложить не только надзиратели, но и пленные. Никому не говорил о своей тайне. Потом немного осмелел, стал выходить во двор, но старался не попадаться надзирателям на глаза. А через время так осмелел, что даже стал заводить знакомства среди пленных иностранцев. Я заметил, что из всех пленных лучше других жили чехи и французы. Они получали продукты через Красный Крест от своего правительства. Мне они разрешили заходить в их барак, хотя других они вообще не пускали в свои бараки, но мне почему-то доверяли. Не раз думал, почему мне постоянно приходит откуда-то помощь. Когда-то немец помог, потом врач-француз, а теперь чехи. Если бы не они, давно не было бы меня в живых. Может, они меня жалели из-за молодости. Так и жил. Стал чувствовать себя лучше, ведь они меня иногда подкармливали. А когда стали совсем доверять, я мог слушать их разговоры. Однажды меня спросили, сколько тебе лет? Ты что-нибудь помнишь за 33-й год? Я рассказал им, что помню и как остался жив. Тогда же я услышал их рассуждения о голоде на Украине. И особенно прислушался к их разговору о голоде. Было непонятно, откуда они знают то, о чем дядя Тима говорил мне по секрету. Эти люди никогда не жили на Украине и не видели наших страданий. А значит, дядя Тима говорил мне правду о государственной тайне. Это были политические заключенные. И хотя мне их политика не была нужна, но я поняла, что они много знают о нас, даже больше, чем мы знаем о себе. Но, как говорится, сколько бы веревочки ни виться, конец будет. Однажды вечерняя проверка сильно затянулась. Нас несколько раз пересчитывали и только в полночь отпустили. Всех предупредили, чтобы вышли на утреннюю проверку. Стали поговаривать, что кто-то сбежал из лагеря. За все лето 1944 года я ни разу не был на утренней проверке и не ходил на работу. Но на этот раз был вынужден пойти. Проверка не состоялась, так как беглецов поймали. Но я побоялся вернуться в барак и решил пойти на работу. Присоединился к одной из бригад, отработал, а вечером меня зарегистрировали как новичка в лагере. Было очень много разговоров о тех троих, которые совершили побег. Удивлялись, как они могли перелезть через стену, которая была высотой 10 метров, и к тому же часовые с пулеметами постоянно дежурили на вышках. Кроме того, высоковольтные провода проходят низко над землей, так что нельзя пролезть. Оказалось, что они нашли выход из лагеря. В лагере были общие туалеты, глубокие цементные канавы, через которые проложены мостики. Периодически с большой быстротой вода протекала по всем каналам, промывая их и выливалась по трубам где-то за пределами лагеря. Делалось это каждые полчаса. Эти трое пролезли по этим трубам в то время, пока не шла вода. Они, конечно, сильно рисковали, ведь никто не знал, где эти трубы кончаются. А может, они и знали? Один из них поймался. Приказали после работы собраться всем на площади. Была поставлена виселица, под ней сбежавший заключенный. Я только удивлялся, как он вообще мог передвигаться, не то что лезть по трубам. Наверное, он решился на это, потому что ему все равно не жить. А избит был так, что мясо клочьями висело. Зачитали приговор. За побег из лагеря смертная казнь через повешение. На следующий день меня отстранили от работы и вызвали в отдел. И снова, в который раз уже, там, где другие наверняка попадали в число смертников, меня охранял невидимый перст судьбы. Обычно допросы вели немцы, и, конечно, никакой пощады провинившемуся не было. За малейшее нарушение без суда и следствия заключенного отправляли в расход. Но на этот раз допрос проводил чех. Причем он неплохо говорил по-русски. Как он туда попал? Не знаю. Почему при допросе не было немцев, если он был за переводчика, я тоже не знаю. Допрос он вел по-русски. Сколько времени в лагере? 6 месяцев, из них 2 недели был в госпитале. В какой бригаде работаешь? Я ничего не мог сказать, так как нигде не работал. Он показал мне мою карточку, где указывалось, в какой бригаде работал заключенный. Там был отмечен мой единственный рабочий день. Ничем не могу тебе помочь. Если сегодня узнает начальство об этом, сразу же отправят в крематорий. Завтра отправляется особый этап. Попробую тебя отправить с ним. Это единственное, что я могу сделать. Но если об этом узнают раньше, ты пропал. Поедешь с этим этапом, но оттуда еще никто не возвращался, в Бухенвальд. Поедешь, а там что Бог даст. Это было осенью 1944 года.